Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца». Духовное пробуждение, том 2. Молитва с болью. Старца спросили: «Старец, а как вы молитесь о какой-нибудь нужде?» Старец отвечал: «Основа всего в том, чтобы стало больно. Если не больно, то можно часами тянуть четку, но молитва не будет иметь никакого результата. Если человеку больно за то, о чем он молится, то он и одним лишь воздыханием совершает сердечную молитву. Многие, когда люди просят их молитв, не располагают времени и молятся о нуждах этих людей одним лишь воздыханием. Я не говорю, что не нужно молиться, но если случилось так, что времени нет, то воздыхание чужой боли есть сердечная молитва. То есть по своей силе оно равно целым часам молитвы. К примеру, ты читаешь письмо, видишь нужду, воздыхаешь, а потом молишься. О, это великое дело! Ты еще не взял трубку, еще не набрал номер, а Бог уже слышит тебя. А насколько хорошо понимает это тот, о ком совершается такая молитва? Посмотрите, как бесноватые, где бы они ни находились, понимают, когда я молюсь за них, и кричат. Настоящая молитва — это не удовольствие, это не нирвана, она начинается с боли. Что это за боль? Человек мучается в хорошем смысле этого слова. Ему больно, он стонет, страдает. О чем бы он ни молился? Знаете, что значит страдать? Да он страдает потому, что соучаствует в общей человеческой боли или же в боли какого-то конкретного человека. За это соучастие, за эту боль Бог воздает ему божественным радованием. Конечно, человек не просит божественного радования, оно приходит как следствие, поскольку он соучаствует в чужой боли. Старца спросили: «Старец, а с чего нужно начинать?» Старец отвечал: «Человек о чем-то узнает, например, о том, что произошел несчастный случай. Ах!» — воздыхает он, а Бог тут же дает ему утешение за это малое воздыхание. Он видит, как кому-то больно, и тут же сострадает ему, утешаясь божественным утешением от Бога, и не остается с этой горечью боли. Тогда ближний получает помощь от его молитвы, или же он размышляет: «Бог нам дал столько, а что сделал для него я?» Один человек сказал мне следующее, оказавшее на меня впечатление слова. Когда совершается таинство Божественной Евхаристии, то ангелы закрывают свои лица, мы же причащаемся тело Христово. А что сделал для Христа я? Так в добром смысле страдает душа. Старца спросили: «Старец, а как молящемуся понять, что его молитва помогла ближнему?» Старец отвечал: «Молящийся узнает об этом по тому божественному утешению, которое он ощущает в себе после совершенной им сердечной и исполненной боли молитвы. Однако сначала боль другого человека нужно сделать своей болью, а после этого совершать и сердечную молитву. Любовь есть божественное свойство, она извещает ближнего. Так и в больницах, если врачи и медсестры действительно страдают за больных, то это является самым действенным лекарством из всех, которые они им дают. Больные ощущают участие к ним и чувствуют уверенность, безопасность и утешение. Тому, кто страдает, не нужны ни наши многие слова, ни наше поучение. Он понимает, что тебе за него больно, и это помогает ему. Боль — это все. Если нам больно за других, то мы забываем себя и забываем свои собственные нужды. Божественное утешение. Старца спросили: «Старец, когда я страдаю за других, мной овладевает тревога, я не могу молиться». Старец отвечал: «По этой тревоге видно, что в тебе живо человеческое начало. Я чем больше испытываю боль за других, тем больше молюсь и духовно радуюсь, потому что я говорю обо всем Христу, а Он приводит все в порядок. И я вижу, что чем больше проходит лет, тем более на убыль идет телесная бодрость. Но бодрость душевная умножается, потому что любовь, жертвенность, боль за ближнего дают многую душевную силу. Вот погляди-ка, вчера вечером, когда вы совершали бдение, у меня было не очень-то много бодрости, но я получал силу от чужой боли. Всю ночь до божественной литургии я простоял на ногах, принимая народ. Потом в храме я опять стоял на ногах, но, несмотря на это, не чувствовал усталости, потому что мне было больно за людей, и эта боль давала мне силу. Так и ты. Молись и радуйся. Бог все устроит. Если человек относится к боли по-духовному, то у него нет скорби. Взять хотя бы тех людей, которые приходили ко мне. Как же больно мне было за них. Я не выслушивал их кое-как в полуха. Я страдал, воздыхал, но каждым воздыханием возлагал трудность на Бога. И Он утешал меня в той боли, которую я переживал за ближнего. То есть при духовном отношении к чужой боли приходило божественное утешение. Потому что если в боли есть надежда на Бога, то в ней есть и божественное утешение. А иначе как все это можно выдержать? Если бы не было этого утешения, то как бы я мог жить со всем тем, что мне приходится слышать? Мне больно, но я думаю и о божественном воздаянии тем, кому больно. Мы находимся в руках Божьих. Раз есть божественная правда, божественное воздаяние, то ничто не проходит даром. Сколько человек мучается, столько ему за это воздастся. Бог, видя на земле столько боли, видя даже и то, что недоступно нашему восприятию, тем не менее не впадает в отчаяние. «Ты больше страдаешь? Я больше дам тебе в жизни иной», — говорит Бог и от этого радуется. А в противном случае, как бы он, так сказать, мог вынести столько несправедливости, столько зла. Однако, имея в виду воздаяние тем, кто страдает, он, если можно так выразиться, может вынести эту великую боль. А нам, невидящим, какую славу воспримет наш ближний, и страдающим за него, Бог воздает божественным утешением. Старца спросили: «Старец, не изнуряет ли человека это переживание за ближнего?» Старец отвечал: «Нет. Если относиться к каждой проблеме духовно, то изнурения не будет. Вначале, слыша, как кто-то страдает, человек испытывает горечь, но потом в качестве воздаяния приходит божественное утешение, и его организм не разрушается. Горечь от мирского расстройства приводит к болезням, желудочным кровотечениям и других. Но горечь от боли за других содержит в себе божественный бальзам и не вредит организму». опасность бесчувствия. Старцы спросили: «Старец, иногда миряне просят меня помолиться о разрешении их проблем. Я молюсь, но боли не чувствую». Старец отвечал: «Этому могут быть две причины. В первой есть опасность, во второй – духовный подход к проблеме. Первый случай – это когда монах забывает о своих близких, но и о других тоже не думает, то есть не молится о людях. Это очень плохо. То есть мы, оставив наших близких, приходим в монастырь и с течением времени их забываем. Но ведь остальных людей забыть при этом намного легче. Да, мы положили начало нашей духовной жизни, но не начали духовно сочувствовать в боли других. Мы духовно не развиваемся для того, чтобы быть в состоянии почувствовать их нужды. И есть опасность впасть от этого в бесчувствие. Потихонечку монах становится равнодушным, и его сердце превращается в камень. Во втором случае молящемуся больно за весь мир, но он чувствует и утешение, понимая, что тот, кто страдает, будет иметь мзду от Бога, будет мучеником. Этот помысел приносит ему глубокую уверенность, он испытывает внутреннюю радость. В этом случае его сердце не каменное, но исполненное божественной любви. Если монахи не будут внимательны, то их сердце может стать очень черствым. Люди мирские видят беды, несчастья своих ближних и переживают за них. Мы этого не видим и можем дойти до того, что станем просить всего лишь для самих себя. Если мы не занимаемся тонким деланием, чтобы прочувствовать несчастье других людей и совершить о них сердечную молитву, то мы станем жестокосерды. Мы дойдем до того, что будем стремиться к собственной выгоде, и наше сердце от безразличия станет каменным. Это противно Евангелию. Монах должен проявлять участие, испытывать боль и молиться о всех людях. Это не отвлекает его, напротив. Молитвой он помогает и себе, и другим. Старцы спросили: «Старец, я, несмотря на то, что вижу все свое окаянство, больше молюсь о других. Может быть, мне лучше молиться не о других, а только о себе самой?» Старец отвечал: «От большого смирения? Если от смирения, то со многим смирением говори Богу: Боже мой, ты меня такую, как я есть, услышать не должен. Но разве не будет несправедливым, если из-за меня станут страдать другие? Ведь если бы я находилась в состоянии духовном, имела дерзновение в молитве, ты бы слышал меня и помогал им. В том, что кто-то страдает, есть и моя вина. Но чем провинился мой ближний? Почему он должен из-за меня страдать? Прошу тебя, помоги ему». То есть все зависит от того, на какое место по отношению к другим мы ставим себя. Ты чувствуешь свое недостоинство, но вот, видя чье-то страдание, ты волнуешься, соболезнуешь, молишься. Я, видя, например, слепого, чувствую виновным за это себя, потому что если бы я находился в духовном состоянии, то мог бы его исцелить. Бог дал нам возможность стать святыми, совершать чудеса, подобные ему. И мы, признавая свою великую или малую духовную болезнь, смиренно просим телесного здравия для нашего ближнего, нашего сочеловека, будучи виновными в его болезни. Потому что если бы мы были духовно здравы, то он бы давно исцелился и не мучился. Занимая правильное по отношению к другим положение, считая себя виновными за все, что происходит в мире, мы молимся: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!» И весь мир получает помощь. И о своем окаянстве надо почувствовать за него боль и взыскать милости Божией. Но, конечно, если человек достиг духовного состояния, то для себя самого он не просит ничего. Я вижу, что часто мы неправильно понимаем слова «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня», и из ложного смирения не говорим «помилуй нас». Не молимся о других, но лишь о самих себе. Поэтому люди мирские иногда неправильно понимают нас, монахов, и обижаются, говорят, что мы, эгоисты, заботимся лишь о том, чтобы спастись самим. «Помилуй меня» — это для того, чтобы не впасть в гордость. Одна молитва смиренного человека, который верит в то, что он хуже всех, имеет достоинство большее, чем целое всеночное бдение, которое совершается с гордым помыслом. Молясь с гордостью, мы издеваемся над самими собой. Состояние боевой готовности. Старец говорил: «Не забывайте о том, что мы переживаем трудные времена, и о том, что необходимо много молитвы. Помните ту великую нужду, которую испытывают сейчас люди. Помните о том великом усердии к молитве, которого требует от нас Бог. Молитесь об этом общем безумии, захватившем весь мир. Молитесь о том, чтобы Христос пожалел свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Пусть Он божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир ведут в смуту, даже в сумасшествие, в тупик. Бог призвал нас молиться о мире, мире, у которого столько проблем. Несчастные люди, они не успевают даже перекреститься. Если не будем молиться мы, монахи, то кому мы это оставим? Во время войны солдат находится в состоянии боевой готовности. Он уже в сапогах, он только и ждет приказа. В таком же состоянии должен находиться и монах. Если бы мне быть Маккавеем, я уходил бы в горы, чтобы постоянно молиться людям. Молитвой мы должны помочь всему миру, чтобы дьявол не мог творить, что ему вздумается. Дьявол добился сейчас неких прав. Бог не то, что позволяет ему делать все, что захочется, просто он не хочет нарушать свободу воли. Поэтому нам нужно помочь миру молитвой. Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, то люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной. Если благодатью Божией вы еще немножко преуспеете, то мы предпримем что-то особое в отношении молитвы. Поставим это дело как следует. Вы станете радаром, ведь и происходящее вокруг вынуждает нас к этому. Мы организуем молитвенную бригаду. Мы воевать будем четками. Молитва должна совершаться с болью. Знаете, какой тогда она обладает силой? Меня очень ранит, когда я вижу монахов, действующих не через Бога молитвой, а по-человечески, в том, чего трудно достичь по-человечески. Бог может все привести в порядок. Имея правильное духовное делание, можно одной лишь молитвой строить монастыри, снабжать их всем необходимым и помогать всему миру. Не нужно даже работать, только молись. Монаху надо стараться не ломать себе голову над той или иной трудностью, независимо от того, относится ли она лично к нему, к ближнему или же к общему состоянию мира. Ему нужно прибегать к молитве и через Бога посылать в мир многие божественные силы. Ведь так или иначе это и есть дело монаха. И если он этого не понял, то жизнь его не имеет никакого смысла. А поэтому монах должен знать, что каждое его волнение, подталкивающее его к поиску человеческих разрешений в различных затруднениях, мучающее его и доставляющее ему головную боль, происходит от лукавого. Если вы видите, что вас беспокоят вопросы, которые по-человечески разрешить нельзя, Если вы не возлагаете их на Бога, то знайте, что это ухищрение лукавого для того, чтобы вы оставили молитву, посредством которой Бог может послать не просто божественную силу, но многие божественные силы. И подаваемая помощь будет тогда не просто божественной помощью, но Божьим чудом. С той минуты, как мы начинаем волноваться, мы препятствуем вмешательству Бога в происходящее. Мы отдаем предпочтение логике, а не Богу, не Божьей воле, предпочитая которую мы имели бы право на божественную помощь. Дьявол, ловко похищая любовь монаха, старается удержать его в мирской любви, в мирском восприятии и мирском служении ближнему, тогда как монах способен действовать в своем монашеском пространстве. Он в состоянии работать по своей специальности, специальности связиста, потому что это и есть то послушание, которое возложил на него Бог. Все же прочее, все, что мы совершаем своими человеческими стараниями, относится к низшему разряду. Кроме этого, монаху лучше помогать другим своей молитвою, а не своими словами. Если у него нет сил удержать того, кто делает зло, то пусть он издалека поможет ему молитвой, потому что в противном случае он может повредиться сам. Одна добрая сердечная молитва обладает силой большей, чем тысячи слов, когда слова не доходят до других. Про меня говорят, что я помогаю людям, которые ко мне приходят. Но своим настоящим приношением миру я считаю те полтора часа, в течение которых читаю псалтирь. На все остальное я смотрю как на развлечение. Придут несчастные, выговорят мне свою боль, но дам им какой-никакой совет. Поэтому я не считаю помощь своим собственным приношением. Людям помогает молитва. Если бы я мог отдавать молитве все свое время, то помогал бы миру больше. Предположим, в день я приму 200 человек с их страданиями. Но разве в мире страдают всего 200 человек? Не встретившись с кем-то одним и за это время помолившись обо всем мире, я встречаюсь со всем миром. А поэтому я говорю людям: я хочу беседовать с Богом о вас, а не с вами о Боге. Так лучше для вас, но вы меня не понимаете. Не будем в эти трудные годы нерадиво относиться к молитве. Молитва — это безопасность. Молитва — это связь с Богом. Помните, что пишет Авва Исаак? Бог взыщет с нас ответа не за то, что мы не совершали молитву, но за то, что мы не имели связи со Христом, и нас обманул дьявол.